Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы поговорим сегодня, как всегда, о том, что происходит в самой Украине, то есть о развитии на линии фронта и обстрелах. Мы поговорим о том, как вскрываются новые детали зверств российской армии в Украине. Это продолжает все исследоваться. Естественно, потом наступит ответственность в каком-то виде. Мы поговорим о том, что происходит в экономике. В частности, очевидно, что Россия расхищает украинское зерно. Дипломатия. Поговорим и про Илона Маска с его забавными высказываниями. Но начнем, как всегда, с Украины. Ксюша, расскажи сводку, пожалуйста.
В ночь на 4 октября по Харькову было нанесено 2 ракетных удара. Одна ракета попала в промышленный объект в одном из районов, а другая в объект железнодорожного транспорта. Также этой ночью был обстрелян Никополь, который регулярно подвергается обстрелам. Туда прилетели около 30 снарядов из градов и тяжелой артиллерии. Сообщается, что 4 человека получили ранения. Но на этом фоне сообщается и об успехах Украины. Армии. Мы о них регулярно рассказываем в последнее время. Вооруженные силы Украины уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, я процитирую, пока мужчин в так называемой ЛНР атакуют с воздуха, вооруженные силы Украины уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины. В ближайшее время местных жителей будут просить эвакуироваться как раз из-за контрнаступления и советуют им ближайшие месяцы провести в небольших городах. 4 октября также в соцсетях появились видеокадры из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Сообщается о деоккупации по крайней мере 4 небольших городов. Ну и на фоне успешного контрнаступления российские военные массово сдаются в плен, по крайней мере об этом заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По их данным, за последние несколько недель поступило более 2000 обращений о сдаче в плен российских военных. Представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom рассказал, что всплеск обращений наблюдался после успешного контрнаступления вооруженных сил Украины в Харьковской области, а также после объявления так называемой частичной мобилизации в России.
Если говорить о видео, то совсем недавно наши коллеги из «Настоящего времени» опубликовали репортаж из окрестностей только что занятого украинскими войсками лимана. Там кадры страшные, потому что очень много тел убитых российских военных и много брошенной техники, там полно мин в земле и так далее. То есть было видно, как там отступление на более удобные позиции, или как там они это сказали.
А то и жесты доброй воли.
Да, жесты доброй воли, отступление на удобные позиции и так далее. Оно как-то, видимо, происходит без ведома тех людей, которые, собственно, на земле там со стороны России воюют, потому что им забывают сказать, что это на удобные позиции и что это добрая воля так жестикулирует. Надо сказать, что продолжается, как я уже говорил, исследование военных преступлений российской армии и важные истории. Такой интернет-сайт пересказывает доклад о зверствах российской армии в Украине. Его подготовили правозащитники из очень авторитетных организаций. В частности, это International Partnership for Human Rights, Truth Hounds и Global Diligence. Вот эти вот организации сделали доклад о том, как в первые дни вторжения в Украину российские военные быстро оказались под Киевом и стали проводить там обыски и аресты. И жители 3 населенных пунктов Дымера, Казаровича и Катюжанка рассказали правозащитникам, как во время оккупации их задерживали, избивали, пытали. Там жуткие рассказы о том, как людей пытали голодом, например, и жаждой, о том, как их били молотками. Все эти свидетельства легли в основу доклада. Незаконные аресты и пытки вот в этих населенных пунктах. Этот доклад, я думаю, пойдет в ту копилку знаний о зверствах российской армии, которая уже очень полна, мягко говоря. Кроме этого, Россия не только пытала и убивала на украинской территории, но и похищала украинские сельхозпродукты, ну и продолжает это делать в тех местах, где она по-прежнему контролирует территорию. В частности, по подсчетам агентства Associated Press, Россия похитила украинского зерна на сумму не менее полумиллиарда долларов. Его вывозили в разные страны, как минимум 50 разными рейсами, а чтобы скрыть хищение, зерно пересыпали с судна на судно прямо в море, и среди получателей ворованного были и власти Турции. При этом, если говорить о по-прежнему оккупированных территориях, то стало известно, что российские строительные компании отправляют на восстановление разрушенного Россией же Мариуполя трудовых мигрантов из Таджикистана. Там вроде бы платят гораздо больше, чем в России, обеспечивают бесплатным жильем, ну, тем, что осталось, видимо, в этом городе, и бесплатно кормят. Но многие отказываются все равно из боязни быть убитыми.
Пока россияне, которые убегают от мобилизации, едут в том числе и в Таджикистан, получается вот так, что таджикские мигранты из России отправляются, ну, не по доброй, правда, воле, вот на эти оккупированные территории. Конечно, вся эта картина общая того, что происходит, становится все более абсурдной. Ну и в этот абсурд вписывается, конечно, заявление Северной Кореи о том, что она признала легитимными референдумы, так называемые, на оккупированных украинских территориях, а также поддержала провозглашенную Россией аннексию. В заявлении северокорейского МИДа говорится, что псевдореферендумы, ну, там они называются просто, по всей видимости, референдумами в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, являются легальными и проведены в соответствии с уставом ООН. А также Северная Корея обвинила США в попытках поддерживать гегемонистский однополярный мир и использовать с этой целью Совбез ООН.
Да, это ровно риторика Владимира Путина, потому что гегемонизм – это то, что он говорил. Вообще, забавно, я же еще помню советские времена, когда был китайский гегемонизм, когда Россия ссорилась с Пекином, точнее, извините, Советский Союз ссорился с Пекином, то там очень любили говорить про китайский гегемонизм, и люди по квартирам в Советском Союзе рассуждали: черт, это очередной какой-то вот термин. Были волюнтаризмы, были империализмы, теперь гегемонизмы. Но вот Владимир Путин, видимо, тоже возвращается к терминологии своего молодого возраста. Но Северная Корея отличилась еще тем, что она тут накануне запустила баллистическую ракету, по-видимому, прямо над Японией. Ракета никому не причинила вреда и упала в Тихий океан. Но такой пуск очень серьезен. И то, что он произошел одновременно с вот этой декларацией о признании суверенитетов, показывает, что Северная Корея пытается продемонстрировать, что она, во-первых, полностью на стороне России, а во-вторых, видимо, готова защищаться, если на нее будут давить, чтобы она была не полностью на стороне России. Ну, посмотрим. С другой стороны, у Кремля появился, кроме Северной Кореи, еще один повод для радости. Это высказывание бизнесмена Илона Маска. Обрадовался этим высказыванием совершенно очевидно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал: мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее. Я сейчас цитирую Пескова. В прибалтийских республиках, которые давно уже страны Балтии на самом деле, не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. Ну, имеется в виду голосование, которое Маск и объявил за или против своего варианта урегулирования, ну, или своего прогноза.
Да, это именно так и подается. Я сегодня не поленилась и посмотрела репортаж Первого канала. Они посвятили Илону Маску большой репортаж, и он выдержан в тоне такого сочувствия предпринимателю, которого пинают там и всячески матерят в Украине, как говорится в репортаже Первого канала, я процитирую: «Началось настоящая буря оскорблений, хамства, агрессии. Так что же предложил миллиардер и почему приходится так дорого платить за логику, гуманизм и здравый смысл?» спрашивает ведущая Первого канала. Ну и очень многие депутаты, политики восхитились высказываниями Илона Маска. Но что самое смешное, что если бы мы послушали, что они о нем говорили там еще 4 года назад, вот когда он Теслу запускал в космос, мы бы увидели совершенно противоположные высказывания. Говорили, что Маск лузер, да и вообще Россия богата талантами помасштабнее Маска. Да кто он вообще такой? Да ничего в этом удивительного и нет. Ну, подумаешь, он эту Теслу запустил. В общем, склоняли его и так, и сяк. Но особенно, конечно, отличался Дмитрий Рогозин. А теперь они вдруг все запели по-другому. И вот что они говорят. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена, и голос разума прорывается через диктатуру демократии. Мне понравилось словосочетание «диктатура демократии». Дмитрий Медведев тоже отметился, сказал, что Маск молодец, и он достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Ну и вот некоторые депутаты еще тоже они повысказывались и сказали, что Маск продвинутый, современный человек, он видит перспективу, реальную картину мира, что его предложения очень здравые и так далее. Даже в пылу защиты Маска от вот этих украинских ботов, о которых говорит российская пропаганда, журналист Первого канала произнес слово «аннексированных», когда говорил о территориях. Ну, он цитировал пост Маска, но, тем не менее, это слово было произнесено. В общем, очень интересно, как они развернулись просто на 180 градусов и теперь совершенно по-другому говорят про Маска.
Знаешь, у меня иногда есть ощущение, что у кремлевских и околокремлевских людей противоречие самим себе стало не багом, а фичей. То есть они на самом деле вошли во вкус противоречия самому себе. Дело в том, что очень много Владимира Путина ловили на том, что он говорит совершенно противоположное. Ну, там, обещал, тельняшку нагрудировал про то, что другие регионы не последуют за Крымом, украинские, говорил о соблюдении всех договоров и так далее, и так далее. Все нарушил, все забыл. И вот мне кажется, что такое как бы подчеркнутое противоречие самим себе – это такая уже мода, вошли люди во вкус, но при этом, естественно, не все в мировой политике, слава богу, самим себе противоречат. В частности, президент США Джозеф Байден сохраняет одни и те же высказывания по поводу Украины на протяжении многих уже лет. И сегодня Байден, к которому присоединилась вице-президент Камала Харрис, поговорил с президентом Украины по телефону с Владимиром Зеленским и подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию России территории Украины. Он сказал, что Америка будет продолжать поддерживать Украину, поскольку та защищается от российской агрессии, и эта поддержка продлится столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов. И в этом пакете будут дополнительное вооружение и оборудование, включая «Хаймарс», артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства. И, в общем, Байден подтвердил постоянную готовность США очень серьезно санкциями обложить любое физическое лицо или организацию, или страну, которая оказывает поддержку аннексии России этих украинских территорий. Соответственно, та Северная Корея, о которой мы вот только что с тобой говорили, влетит под эти самые санкции. Ну и при этом он приветствует успех соглашения по вывозу украинского зерна. Но мы вот сейчас знаем, что Россия разворовывает это зерно. Если хоть что-то от своего экспорта получает Украина, это действительно хорошо. Поэтому риторика Вашингтона, в отличие от риторики Москвы, по важным внешнеполитическим темам не меняется.
Ну, а тем временем сам Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября. На это уже отреагировал Дмитрий Песков, мы его сегодня вспоминали уже в нашей программе. Он сказал следующее: «Будем ожидать изменения позиции действующего президента Украины, либо будем вести переговоры уже со следующим, который изменит позицию украинского народа», — сказал Песков. Пока Песков ждет изменения позиции украинского народа, в России рапортуют о том, как идет мобилизация, и все новые интересные истории появляются на эту тему. Начну я с официальных данных. Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 21 сентября октября в России мобилизовали более 200 тысяч человек. Он сказал, что призванные в рамках частичной мобилизации находятся на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. Соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, добавил министр. Мы как раз накануне обсуждали, что далеко не всех обеспечивают этим самым имуществом и комплектами одежды. Люди даже кредиты берут, чтобы пойти служить, что вообще, ну, само по себе абсурдно.
Если бы пойти служить, пойти воевать.
Ну, я, кстати, заметила, что в России многие говорят именно так, пойти служить. Может быть, это какая-то попытка защититься, там, не сознаваться себе в том, что их отправят действительно на войну, но употребляют вот именно это слово, пойти служить. А в Псковской области, где на выезде из России стоят многокилометровые очереди, развернули мобильные военкоматы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. А по его словам, ситуация на границе непростая. Очень большой наплыв людей, в частности, украинцев, которые пытаются выехать через Псковскую область. Однако есть и россияне призывного возраста, поэтому на месте развернули мобильные призывные пункты, то есть везде догонят. А на Сахалине родственникам мобилизованных предлагают по 5 килограмм рыбы на человека в рамках поддержки от государства. Об этом сообщил на брифинге руководитель регионального исполкома «Единой России» Михаил Шувалов. Цитирую. «Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженной рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных принесут порядка 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба», заявил Шувалов. И 5-6 килограмм, это я уже от себя добавляю, легко усвояемого мяса.
Вообще, конечно, удивительно, когда после 20 лет невообразимого нефтегазового благополучия людям можно вот такое предложить. Есть такое ощущение, что бедственное положение российского населения, оно на самом деле, конечно же, способствует этой самой мобилизации, потому что мы знаем, что в первые месяцы войны забирали из бедных регионов, где реально мужчины видели этот уход на войну как альтернативу бедственному существованию в Тыве и в остальных местах, в Бурятии и так далее. В общем, очевидно, что бедственное положение, оно способствует контролю над населением. Это очень хорошо понимают в Европейской комиссии. Они понимают, что Украине надо помогать деньгами, чтобы там бедственного положения не было, или чтобы минимизировать его последствия. И Еврокомиссия пообещала выплатить Украине транш макрофинансовой помощи в 5 миллиардов евро как можно быстрее. Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. И он подписал вчера меморандум о взаимопонимании с Украиной об этой помощи. Там сначала первая часть пойдет 2 миллиарда евро в середине октября, а ближе уже к концу года остальные 3 миллиарда евро. Кроме того, Совет Евросоюза, это мы уже перешли к европейским новостям, касающимся Украины и России, объявил во вторник, что он согласовал единый подход стран Евросоюза по предложению плана поэтапного отказа от зависимости ЕС от российского импорта ископаемого топлива. Ну, довольно серьезная эта договоренность, то есть стратегия воплощается каким-то образом, и учитывая геополитический контекст и недавние атаки на энергетическую инфраструктуру в Европе, есть уверенность, что необходимо добиваться скорейшего соглашения по этому предложению. Это слова министра финансов Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Збыньек Станюра. Он сказал, что этот план так или иначе разрабатывается. Ну, а неравнодушные граждане Чехии взяли и скинулись, купив для вооруженных сил Украины танк Т-72 «Avenger» и назвали его «Томашем» в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика. Этот подарок уже доставили в Украину при содействии Минобороны Чехии. Также в Европе продолжают отгораживаться от России даже те страны, которые в свое время были притчей во языцах в смысле сотрудничества или сосуществования с Россией. Вот Финляндия. Мы помним термин «финляндизация», когда политика была такая, не раздражать Москву у финского руководства во времена Советского Союза. Так вот сейчас этой политики нет. Министерство иностранных дел Финляндии только что отказало судостроительной компании своей, Helsinki Shipyard, в разрешении на экспорт ледокола в Россию, который был заказан российской компанией «Норильский никель». Довольно очевидно, что Россия этот ледокол, видимо, не получит, хотя сдача судна была намечена на 2025 год. Ну и Финляндия таким образом обостряет свои отношения с Россией. Я напомню, она строит еще и стену на границе с Россией, во всяком случае, рассматривает такую возможность. И, видимо, эта возможность будет одобрена. Но не все страны, которые связаны с Европой или географически находятся в Европе, ведут себя по отношению к России жестко, видимо, в обмен на послабление разных там платежей газовых. В частности, например, турецкий импортер российского газа «Ботас» попросил только что «Газпрома» об отсрочке платежей на 2024 год и, видимо, получит эту отсрочку, потому что Эрдоган и Путин договорились еще в августе об оплате 25% российского газа в рублях. Ну вот, рубли можно, наверное, и попридержать. И Венгрия накануне уже страна Евросоюза, но, правда, из тех стран Евросоюза, которые тормозят восьмой пакет санкций против России, она сообщила, что договорилась о трехлетней отсрочке оплаты российского газа на ближайшие полгода. Ну, то есть газ будет получен в ближайшие полгода, а заплатят за него года через три. Это совершенно очевидно, конечно, потери российского бюджета. Россия несет их за счет вот таких маленьких политических поддержек, в том числе той поддержки, которую оказывает руководство Венгрии и России в Европе. И, кстати, если мы говорим о уроне российской экономики от российской же войны, стоит рассказать о том, что только за 4 дня после объявления частичной этой самой мобилизации 21 сентября число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло втрое. А вообще за сентябрь предложение на вторичном рынке столицы России увеличилось на 20%. Об этом совершенно открыто пишет «Коммерсант». То есть просто люди из Москвы бегут и пытаются продать квартиры, что, конечно, тоже будет сказываться и на экономике в целом, на стране.
А по поводу того, что происходит в стране, все происходящее, оппозиция, в частности, рассматривает как ослабление режима Путина, и команда Алексея Навального на этом фоне решила возобновить работу штабов. Об этом сообщает созданное соратниками Навального издание «Сирена» со ссылкой на команду оппозиционера. Решение принято с ослаблением позиции путинского режима после 7 месяцев войны и мобилизации. Они прямо так и пишут. Но в России тем временем продолжается полным ходом военная пропаганда не только на телевидении, не только в средствах массовой информации, но и в школах, как вы знаете. Детям об этом рассказывают постоянно. Вот в Петербурге, например, учительница начальных классов рассказала журналистам о поручении директора провести с учениками беседу об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщает издание «Ротонда». Как видно из фрагмента опубликованного документа, учителя должны были обсудить с детьми ответственность за дискредитацию армии, фейки об армии и за призывы к санкциям. Эта учительница говорит: «Я учу второй класс и не очень понимаю, зачем нужно говорить это детям начальной школы, которые без родителей не ходят даже до школы и назад. Я сомневаюсь в том, что ребенок 7-11 лет пойдет в центр города и будет высказывать свою гражданскую позицию», заявила она. Но в итоге учительница рассказала школьникам, что митинг – это массовое собрание людей, которые хотят решить проблемы, которые их волнуют. Например, повышение цен на сахар. Ну, такой невинный пример привела. И рассказала, какая предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение закона.
Ты знаешь, я бы не назвал этот пример невинным, потому что, насколько я понимаю, если учитель говорит маленьким детям о том, что тут вот у вас цены на сладкое повысятся, это, в общем, конечно же, они придут домой и спросят.
Ну, конечно, она привела пример близкий и понятной аудитории.
Да, но учительница может за это нагореть. А на самом деле тоталитарная страна, она как раз предполагает обязательную обработку детей. И мы говорили о тоталитаризации российского режима еще начиная с год назад, с лишним, с весны 2021 года. Ну вот, мне кажется, что кубики тоталитарного режима продолжают складываться ровно такими способами, то есть надо там детей обязательно обработать, пока они еще маленькие и так далее. Но при этом Россия обрабатывает свое население, в том числе отпугивая западные информационные компании, даже книжные компании. На Amazon впервые пришел иск в суд в России, там ему грозит штраф за отказ удалить запрещенный в России контент, и компанию Amazon пытаются, видимо, разорить штрафом до 12 миллионов рублей. Может, это, конечно, против Джеффа Безоса, который все время соревнуется с Илоном Маском. Так вот Россия решила выступить в помощь Маску. Но, с другой стороны, это действительно первый иск против Амазона в России. Но стоит напомнить, что уже с начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в России контент, то есть за то же, за что сейчас пытается штрафовать Амазон, подвергаются штрафам Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok. И сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 миллионов рублей. Очевидно, что Россия пытается отгородиться информационно от мира. При этом Россия пытается представить себя как по-прежнему технологически мощную державу. В частности, Юрий Борисов, который глава Роскосмоса, вместо пока непонятно куда отправленного Рогозина, обещает, что к 2030 году Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну технологически. По поводу этой новости люди в сети уже шутят, что, скорее всего, этими космонавтами в 2030 году на Луне окажется все российское руководство, потому что больше деться ему будет просто некуда.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск ежедневного подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.